Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Политические процессы, которые развиваются на Украине, они, конечно же, не ограничиваются Киевом и связаны не только с украинской столицей. Есть большая страна, и мне всегда очень странно, что когда мы говорим о том, что происходит в России, мы сосредотачиваемся на Москве, а когда говорим об Украине, сосредотачиваемся на Киеве. Но попробуем перейти эти границы. Сегодня гость нашей программы, мэр Львова Андрей Садовой. Здрасте, Андрей Иванович.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, что существует как бы два образа Львова. Вот один образ, этот образ для тех людей, которые бывают в вашем городе, которые посещают там кафе и рестораны, живут в гостиницах, ходят на экскурсии. Кстати, любой, кто сейчас в Львове, увидит, сколько русскоязычных экскурсий, да, ходит по центру Львова, сколько туристов из России, из восточных регионов Украины. А есть Львов средств массовой информации, который рассказывает о вашем городе как о чуть ли не столице такого бандеровского движения, где каждый человек, кто скажет два русских слова, он вообще не дойдет до ближайшего угла, который не гостеприимен к тем, кто не похож на местных жителей. И вот эти вот два образа, они как-то одновременно живут. И вот я хотел у вас спросить, а вот вы что-то делаете для того, чтобы преодолеть этот второй образ, вот такой медиа-образ Львова?
Спасибо за ваш вопрос. Я сразу извинюсь за не очень хороший русский язык, потому что практики не очень много есть на сегодняшний день. Если говорить о образе, да, у нас это волнует, потому что те туристы, которые к нам приезжают, они, конечно, в восторге, и у них есть желание еще и еще раз приезжать. Но иногда, когда смотришь на картинку, особенно если говорить русские центральные каналы, то иногда страшно просто. Для этого мы сейчас делаем промоцию города, в том числе, кстати, и в Украине. Вот у нас недавно были Дни Львова в Одессе, в следующий месяц будут Дни Львова в Луганске, перед этим были Дни Львова в Харькове, потому что у нас проблема в собственной стране. У нас люди не всегда очень хорошо знают друг друга. Если говорить, допустим, о промоции Львова, допустим, в той же России, я бы, конечно, пошел на такие также варианты промо-кампании. Кстати, вот сейчас в Санкт-Петербурге был туристический форум, и наши львовяне, наши компании тоже брали там участие. Мне кажется, что надо отходить от стереотипов, надо давать возможность людям, чтобы они приезжали друг к другу и лучше видели. Я понимаю, конечно, что политикам, возможно, это невыгодно, потому что тогда некоторые политики не смогут опять переходить к власти. Но мы же должны работать для людей.
Ну вот, кстати говоря, я хотел о работе для людей как раз спросить. Вот вы, по большому счету, мэр Львова, который вот меняется на глазах. Да я очень хорошо помню, что еще там 5-6 лет назад, когда приезжали туристы во Львов, они говорили о том, что очень красивый город, прекрасная старинная архитектура, все очень романтично, но как-то и никакой реставрации не видно городской, и нету никаких особых мест, чтобы провести время. В общем, скорее город из прошлого, чем город из настоящего и будущего.
Было.
Было. Да, вот город стал меняться. Вот я хотел сказать, вот на какие средства, собственно, ведь по большому-то счету у местного самоуправления особых денег на это нету. Что необходимо было сделать для того, чтобы Львов вот сейчас вот выглядел таким вот уже похожим на европейские города, которые рядом с ним?
Вы знаете, нет проблем, которые нельзя решить. Есть люди, которые не хотят или в силу своей некомпетентности не могут решать эти вопросы. Поэтому, когда я пришел в 2006 году на пост главы города, то, конечно, очень много молодых людей, активных, тоже пришли работать в мэрию. Это люди, которые видели мир, которые учились за рубежом, которые знают языки. И просто мы так начали выстраивать политику города, чтобы деньги, которые есть в бюджете, чтобы они не распылялись на что-то такое непонятное. Мы начали с инфраструктурных проектов. Вот у нас во Львове была проблема, многие бывшие граждане Советского Союза помнят, что во Львове всегда вода была по графику. Да, 4 часа утром, 4 часа вечера.
Да, горячей вообще не было.
Да, мы на 2010 год проблему решили. Вода у нас сейчас 100%, горячая круглый год, чем не может похвастаться там каждый город Украины. Жаль, конечно. Конечно, очень много мы тоже заинвестировали в дороги. И сегодня это уже современные дороги, когда вы со Львова едете, допустим, тот же Краков, Прагу, вы не будете чувствовать существенной разницы, потому что качество хорошее. Новый аэропорт, который мы открываем 25 декабря, это очень хороший, большой, 42 тысячи метров квадратных, и новая взлетная полоса 3 километра 300, которая даст возможность сделать прямые рейсы в Канаду, в Америку, уже без пересадки в странах Европы. Мы просто любим город, понимаете? Вот когда ты любишь то, что ты делаешь, и деньги находятся, и люди помогают, и государство обращает внимание. Потому что, знаете, я не тот человек, чтобы говорить, а вот проблема одна, вторая, третья. Так раньше было. Но вот нас во Львове любили, знаете, сидеть на кофе и говорить о проблеме, и находить тысячу вариантов, почему это невозможно делать. Мой принцип другой. Это есть проблема? Надо ее решить. И точка.
Ну, вот, кстати говоря, о проблемах. Вы уже много лет, в общем-то, работаете с городским советом, в котором большинство, оно далеко от вас, да? Это было, ну, сколько? Фактически уже года три так продолжается, да, наверное?
Вот если брать последние 5,5 лет,
да,
то, допустим, последняя каденция, которая была 4,5 года, это была каденция, где большинство было «Наша Украина», а на выборах я шел как самовыдвиженец. И они довольно-таки были настроены, ну, не очень так по-приятельски. Сейчас эта каденция уже год. Тоже там большинство, которое тоже имело своего кандидата в мэры города. Но понимаете, как-то я, ну, да, есть этот факт. Да, возможно, если было бы большинство, которое бы 100% меня поддерживало, возможно, было бы легче работать. Но как-то я не особенно этим переймаюсь, потому что я все делаю максимально публично. Это моя защита. Да? Там есть депутаты, они приходят, они должны голосовать за те другие решения. Если не голосуют, пожалуйста, дайте понимание людям, почему. И у нас вообще, ну, общественное сознание довольно высоко в городе. Много медиа, активных людей. И это меня фактически вот держит на плаву и дает возможность работать.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует мэр Львова Андрей Садовой. И мы обсуждаем вот то, что происходит в этом западноукраинском городе, как строятся отношения, кстати, местных властей с центральной властью. А, кстати, вот с центральной властью. Ведь совершенно очевидно, что сегодня вся, так сказать, вот зона ответственности, причем это стратегические решения, она на киевских властях. Вот вы говорили о стадионе, об аэропорте, да? Это же все так или иначе завязано на Киеве. И вот в Киеве люди, которые пришли к власти, они с Востока, да, они конкретно говоря даже из Донецка, да, по крайней мере, те люди, которые отвечают за инфраструктуру, это уж точно так. Вот насколько легко было с ними устанавливать взаимоотношения? Ну, понятно, что с предыдущей властью, наверное, было проще, да, а так или иначе она опиралась на ваш электорат.
Понимаете, казалось бы, должно было быть проще, но не совсем так, потому что прошлая власть, она воспринимала Львов, это наш город. Вот он и так за нас проголосует, да? Потому не очень внимание было. Хотя, если брать, допустим, то время, которое я работаю на посту мэра города, это уже 5,5 лет, 4 правительства, с которыми я работал. Я со всеми стараюсь находить нормальное понимание. То правительство, которое сейчас, оно поставило перед собой достаточно амбициозные планы. Это хорошо провести чемпионат. Евро, да, по футболу, а проводить его можно только, когда есть все города хорошо подготовленные. Поэтому они, конечно, пошли на то, чтобы дофинансировать строительство стадиона, аэропорта, потому что, в принципе, во всех странах мира, когда проходят подобные чемпионаты или Европы, или мира, как правило, инфраструктуру финансирует государство. Предыдущее правительство считало, что это должны делать какие-то мифические инвесторы, да. Ну, возможно, это и можно было делать в 2007 году, когда был инвестиционный бум, когда брать 2009-2010 год, когда уже Европа начала содрогаться в экономическом кризисе, это было нереально. Поэтому мы нашли в этом понимание с государством. В принципе, учитывая, что большинство у нас в городском совете партия «Свобода», да, это один край. В Киеве большинство партия регионов, другой край. Я не принадлежу ни к одной, ни второй партии. То, конечно, это довольно-таки интересный опыт, который я сейчас получаю, потому что граждане достаточно нас активные, всегда политически, да, и очень трудно это все вместе соединять. Но когда ты любишь львовян и работаешь для них, ну как-то пока это удается.
Но вот вы все-таки были до того, как вы пришли на пост мэра Львова, были успешным предпринимателем. Вот вы не сожалеете о том, что вот вы сменили предпринимательскую карьеру на политическую? Или это вообще не политическая деятельность?
Вы знаете, тут вопрос сложный, потому что я помню 98-й год, мне было тогда 28 лет, и мы с друзьями решили, что вот а почему нам вот не попробовать пойти в депутаты городского совета. Это было 8 лет независимой Украины, и нас где-то 10 человек, мы прошли в депутаты по разным округам, и тогда я первый раз в жизни зашел в городской совет. И я был достаточно независимый человек и финансово, и морально. И меня обижала та ситуация, когда на белое говорили черное и другое. И вот меня это так задело, то, честно говоря, для меня вот местное самоуправление все больше и больше ставало родным. В 2000 году я основал Институт развития города. Я уже его и возглавил. И фактически я, перед тем, как стать мэром города в 2006 году, я 7 лет занимался этой проблематикой, я этим жил. И, понимаете, я достаточно комфортно себя чувствую. Почему? Потому что когда я раньше занимался и бизнесом, и общественной жизнью, медиа, это всегда было очень трудно пояснить. И иногда такое впечатление было, а нормален ли я? Потому что и то мне было интересно. А когда я работаю мэром города, я должен, в принципе, заниматься всеми. Потому что это и рождение детей, это школы, это больницы, это тепло, это культура, это театры, это, не знаю, похоронное бюро, это кладбище, это все вместе. И мне очень приятно, когда ты делаешь невозможное, когда все говорят, это невозможно, как говорили, допустим, когда Украина получила евро, все говорили, да нет, во Львове никогда не будет евро, они никогда стадион не построят. А вот мы его сейчас открываем там через 2 недели фактически, да, то мне приятно делать то, что другие говорят невозможно. А я считаю, что возможно все.
Ну вот, кстати, это интересный такой момент, который, наверное, тоже связан как раз с львовским самоуправлением, вообще с политической жизнью, если угодно, общественной жизнью Галичины. Вот я задумался о том, что вы вот как раз говорили. Я рассказывал сегодня коллегам о том, что в балтийских странах к власти, в общем, пришло уже давным-давно, скажем, поколение людей, которых я там знал, когда им было 20-25 лет, да, это там мои ровесники, и я помню их там журналистами или там общественные деятели, когда они начинали в начале 90-х вот свою деятельность. А сейчас они там министры, премьеры, президенты, кто угодно, да, на всех должностях в этих странах находится уже следующее поколение политиков, да, на Украине так не произошло. По большому счету, здесь правят 60-летние, в крайнем случае, там 55-летние люди. А вы как раз из-за этого поколения так 40-45-летних, да, по большому счету. И во Львове очень много таких людей. Может быть, это вот и момент такого оздоровления общества, когда происходит вовремя смена элиты?
Понимаете, проблема в том, что элиты должны готовить себе замену. У нас, когда пришла смена власти, 90-й год, независимость, люди этого не прочувствовали. И мне очень жаль, но и в городе Львове, и в других городах, вы правильно это заметили, этого не произошло. То, что мы сделали в 2006 году, когда я выиграл выборы, это, наверное, не было прогнозировано. Почему? Потому что в 2006 году моим оппонентом был кандидат от блока «Наша Украина». Вы можете себе представить, что такое во Львове в 2006 году выиграть выборы в кандидата от блока «Наша Украина». И, в принципе, просто я родился в этом городе, да? Я здесь влюбился. Я здесь женился, у меня родилось 4 детей. Я просто люблю этот город, мне очень он нравится, и я хочу его сделать красивым, да, чтобы, когда вы прилетаете, не знаю, в Вену, в Прагу, Львов, чтобы вы не чувствовали существенной разницы. Вот это моя мысль. И, в принципе, если в каждом городе такие люди будут находиться, которые этим живут, мы сможем поменять ситуацию, потому что я смотрю, что люди же этого хотят, им это хочется. И вот сегодня, допустим, что я делаю? я очень много молодежи пропускаю через городскую власть. За 5 лет с половиной где-то 5 тысяч молодых студентов прошли стажировку в городе. И на многие должности мы берем ребят 22-23 года, они уже начальники управления, потому что я уже смотрю, что они быстрее многие вопросы секут и делают. Понимаете, нельзя остановить прогресс. Если ты начинаешь его останавливать, ты становишься тормозом. Надо помогать. И тогда ты получаешь новые силы, потому что новые люди как раз, они когда интересны? Когда идут какие-то изменения, потому что они дают энергию, да? Всегда изменения в странах происходят тогда, когда при власти много молодых людей. Это рецепт, мне кажется, единственный.
Ну, а вообще, вот как вы считаете, сейчас население Львова, оно чувствует себя причастным к происходящему в стране? Или люди просто живут вот в своем городе, в своем регионе и как-то не стараются не задумываться о том, что происходит вокруг них? Какой вообще уровень сейчас вот этого вот восприятия мира? Или вот важно, что есть стадион, есть аэропорт? Можешь по-разному все это воспринимать, да?
Вы знаете, и да, и нет. В принципе, люди имеют, конечно, свое расчарование, потому что когда был 2004 год, то люди поверили в чудо. Вот они считали, что помаранчевая революция, Ющенко, и он все сделает. Вот люди вышли на площади, тогда произошла смена власти. И вот какая была самая большая ошибка команды, которая тогда работала в Киеве, что они не дали понимания людям, что надо очень много работать, и они должны были своим примером заряжать людей работой. Они говорили, да, мы великие, да, мы сделаем. А потом начали сдуваться. И в результате мы имеем то, что мы сегодня имеем, есть большое расчарование людей. И если, допустим, спросить сегодня, за кого вы будете голосовать на выборах, очень многие люди, они, ну, растеряны, потому что они не видят сегодня, кто может ситуацию изменить. И тут в моем понимании, что сегодня надо очень много работать с людьми, чтобы заниматься просветительской деятельностью, чтобы людям как-то помочь, знаете, себя почувствовать, потому что очень часто люди избирают себе подобных. Почему популисты часто приходят к власти? Потому что они обещают чудеса, правильно? А чтобы они не приходили, надо, чтобы люди имели больше информации. Поэтому тут должны активно работать и общественные организации, и масс-медиа, на которые я всегда очень серьезно полагаюсь, потому что я считаю, что не чувствую тут жизнь голым нервом. Возможно, знаете, мой рецепт, он не всем понравится, но я так делаю. Я на это очень много трачу времени, потому что мне очень важно, чтобы люди, они думали, что они делают. Хотя это сегодня трудно, потому что включаешь телевизор, тебе там все скажут, что купить, что покушать, чем полечиться. Ну, такова жизнь.
Ну, телевизор, у вас, в общем, есть фактически свой телевизор, да? Ведь ну, в принципе, вы фактически владелец телевизионного канала. И вот, кстати говоря, как вот вы как мэр и как владелец большого новостного телевизионного канала. Ведь пока не было украинской версии Евроньюз, то канал 24, который вы создали, это был единственный такой канал новостей на Украине. И вот этот канал, он может показать, ваше мнение, что-то вот, что не так во Львове? Ведь в городе его действительно смотрят, он такой важный канал информации.
Вы знаете, он, это бизнес, и этот бизнес прибыльный. А прибыльный бизнес только тогда, когда он имеет рейтинг. А когда он имеет рейтинг, это тогда, когда он говорит правду людям. Поэтому я всегда этого поддерживался, мне это очень приятно, что те медиа, к которым я имел отношение, и которыми сегодня управляет моя семья, они успешные. Они приносят прибыль, да, и если, допустим, когда-то там я не буду заниматься той деятельностью, которой я сегодня занимаюсь, как мэр города, мне это всегда будет приятно. И, в принципе, я всегда ставил задачу перед менеджментом, чтобы они говорили правду, потому что если ты раз соврешь, все, понимаете, имидж и можно потерять за один день. Вы это знаете прекрасно.
Да, это правда. Я хотел спросить у вас, вот когда, допустим, молодой человек хочет какое-то, допустим, открыть дело во Львове, какое-нибудь кафе, какой-нибудь там ресторанчик или там, я не знаю, там мастерскую, вот насколько ему легко, по-вашему, в городе?
Насколько я вообще... думаю, что трудно всем в Украине, потому что на сегодняшний день мы говорим о том, что власть должна быть внизу, а если честно, очень много все-таки разрешений и процедур, которые требуют согласования с государственными службами, которые напрямую подчинены на столицу страны. И, допустим, тот вариант, который сделала, допустим, Грузия и другие страны, он еще, к большому сожалению, у нас в стране не осуществлен. То я стараюсь, насколько я могу, чтобы те люди, которые хотят начать свой бизнес, чтобы они его могли начать. И иногда даже там, ну, и звоню, и прошу, чтобы как-то, ну, побыстрее это все сделать, потому что если все там жестко по процедурах, это очень долго. Такие наши законы. Понимаете, у нас государство на сегодняшний день не понимает значения малого бизнеса. Даже, возможно, его боятся. Потому что когда есть крупное предприятие, есть крупный собственник, да, его можно пригласить, провести с ним профилактическую работу, и он каким-то образом должен влиять на своих работников. Если это малый бизнес, средний, как ты на них будешь влиять? Их много, а это спасение города. Кстати, мы же перешли через очень сложные трансформации 90-х годов, потому что Львов это же был город, где была точная механика, где была серьезная электроника, военно-промышленный комплекс, научно-исследовательские институты, и это много чего с этого прекратило свое существование. Это хорошо, что мы сейчас фактически вышли в лидеры по IT в стране, да, и это благодаря тому, что это у нас было. И когда это все прекратилось, у нас очень активно начал развиваться малый и средний бизнес. И он сегодня держит город на плаву. Потому что больших производств у нас сегодня нет. Да, там пищевая промышленность есть, автобусы начали работать. Но все равно, вот я считаю, что вот малый и средний бизнес – это тот фундамент стабильности. Кстати, и в политическом плане тоже.
Ну, это, кстати, очень важно, когда власть понимает, что малый и средний бизнес – это фундамент стабильности, то люди, по крайней мере, могут хотя бы рассчитывать на какое-то развитие. Но, может, именно это именно потому, что нет олигархов больше, львовских, по крайней мере, да?
А вы знаете, это когда вот мы начали готовиться к евро, это была очень сложная ситуация, потому что там, ну, в Донецке. В Донецке есть Ренат Ахметов, да, он все сделает.
А в Харькове
там,
есть Ярославский.
Харьков, Ярославский, да. Там, Днепропетровский был, Коломойский там. А что во Львове? А где ваш олигарх? Я говорю, а у нас нет. Я говорю, как нет? Я говорю, а мы нормальный европейский город, у нас нету одного богатого. У нас есть много разных людей. И, знаете, так смотрели, как это так? У вас что, нету папы, который решает? Я говорю, а у нас нету такого. И мы не допустим никогда, потому что мы свободные люди.
Ну, вот это очень такое интересное замечание, да, в город, в котором нет папы, это такой, знаете, путь к стране, в котором ничего такого не происходит. Продолжим мы наш разговор с мэром Львова Андреем Садовым сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. В 22 часа 07 минут будет программа «Время и мир». Ее проведет Ирина Лагунина, так что не пропустите этой программы о происходящем в современном мире. А мы вернемся в эфир буквально через 2 минуты.
«Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Израильский военнослужащий Гилад Шалит встретился со своей семьей после освобождения из 5-летнего палестинского плена. Это произошло на военной базе Тель-Нов, куда Шалита вертолетом доставили из Египта властям, которого израильтянина во вторник передала группировка «Хамас». Процедура происходит в соответствии с договоренностью об обмене Шалита на 1027 палестинских заключенных при посредничестве Египта. В подмосковном городе Бронице при разборе завалов жилого дома, на котором накануне произошли взрыв газа и пожар, обнаружено тело погибшего. Как во вторник сообщили в правоохранительных органах, неизвестной остается судьба еще 3 жильцов. Спасательная операция продолжается. В Нальчике сегодня произошел взрыв в газовой котельной. По предварительным данным, погибли 3 человека. Пострадавшая женщина госпитализирована. Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасатели разбирают завалы на месте происшествия. Число жертв может возрасти. Украина и Россия в ближайшее время объявят о результатах переговоров о пересмотре действующих газовых соглашений. Об этом во вторник заявил президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции в Донецке с президентом России Дмитрием Медведевым. Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что газовые контракты могут быть пересмотрены только на взаимовыгодных условиях. В центре Москвы полиция во вторник пресекла очередную несанкционированную акцию протеста. Как сообщает Интерфакс, около около 15 активистов оппозиционных организаций на Триумфальной площади разбросали листовки и попытались развернуть транспарант. После этого сотрудники МВД начали задерживать протестующих. Центр избирком зарегистрировал список партии «Единая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу 4 декабря.
Время гостей программы «Радио Свобода». Наш гость сегодня – мэр Львова Андрей Садовый. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для наших радиослушателей в России, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, и 490 2905 – это наш киевский номер, номер для наших слушателей в Украине. Так что звоните и задавайте вопросы. А я все-таки хотел бы спросить у вас, Андрей Иванович, знаете, что? Вот как вы считаете? Вот человек действительно вот с родным русским языком, как он чувствует себя во Львове, по вашему мнению? Есть ли у него какое-то вот затруднение в жизни?
Я думаю, очень комфортно. Вот я иногда видел сюжет, помню, где-то месяц тому назад, когда журналисты со скрытым микрофоном подходили к львовянам и на чистом русском языке спрашивали, куда и как пройти. Ну, я сам был очень приятно удивлен, но все люди, к которым они обращались, помогли. Дали понимание, некоторые даже провели к месту, которое они искали. В плане вот, коммуникации это очень хорошо, потому что у Львов очень многонационален. Да, сегодня есть украинцы много, живут русские, есть поляки, есть евреи, есть армяне. И все между собой достаточно дружно живут. Да, я понимаю, что, возможно, кому-то это не нравится. И пробуют, знаете, делать какие-то там моноспектакли и потом их тиражировать. Но это все уходит, потому что это неправда. Мы очень открыты к миру, мы любим людей. К нам очень много приезжает туристов. В прошлом году во Львове было 1 000 000 туристов. Вы заходите в информационный центр, вы берете информацию на всех языках, русский, польский, английский, французский, немецкий, и вас все любят, вас во всех кафе обслужат, и, в принципе, я думаю, что так должно быть во всех городах мира.
А, в принципе, вот если говорить о политическом, да, вот ландшафте, вот если подумать, да, по большому счету, вот жители Львова голосуют за некое радикальное политическое объединение.
То есть, голосовали,
да? Да. Ну как, на последних выборах голосовали? Ну,
я вот сегодня посмотрел свежие результаты опроса, да, и очень существенное падение рейтинга «Свободы», кстати, во Львове, да. Уже на первые позиции выходят и Яценюк, и Тимошенко, а уже Тягнибок занимает третью позицию.
Ну, это вот что было, все-таки политический процесс или какое-то социальное отчаяние? Ведь все-таки, вы скажите, во львяне живут не в богатом городе, да?
Ну да, конечно, у нас нету того достатка, который есть, возможно, там в богатых европейских странах. Если посмотреть, допустим, на жизнь в других городах Украины, то, мне кажется, здесь намного комфортнее. Я смотрю просто, как многие менеджеры приезжают во Львов на работу, и они уже не хотят возвращаться назад, даже если это Киев. Потому что у нас комфорт. Город очень комфортный, он очень компактный. И, в принципе, ты можешь ходить пешком, хорошая архитектура, хороший кофе. Поэтому, ну, в этом плане, конечно, что кому-то, может, было бы выгодно. И вот последние выборы, чем они были отличны от других, была катастрофически низкая явка. Это было 49%. У нас еще такого не было. Мне кажется, что были определенные технологии манипуляции, когда власть центральная согласовывала эти избирательные комиссии, у них в этих комиссиях было очень мало людей. И люди, допустим, которые приходили голосовать, там со средним достатком, молодые люди, они постояли полчаса в очереди, они просто уходили, не голосовали, да? А вот люди, допустим, которые там больше поддерживали, допустим, ту же «Свободу», они стояли до конца. Поэтому и «Свобода» получила достаточно большой процент. Но даже эти люди сейчас получают большое разочарование.
А в принципе, вот по вашему мнению, насколько вообще в Украине местное самоуправление способно распоряжаться вот ресурсами, деньгами? Какие есть возможности для того, чтобы действительно решать какие-то проблемы без центральной власти? Вот вы себя ощущаете как человек, который может не звонить в Киев?
Вы знаете, это все зависит. Потому что если в городах есть люди, которые имеют доверие граждан, и которые имеют хороший управленческий опыт, тогда они нормально работают. А если города, где, допустим, мэра поставили работать, да, тогда, конечно, он будет по каждому вопросу советоваться с теми, кто ему сделал там протекцию, или это партийные боссы, или это какие-то там центральные власть люди. Это все зависит. Есть очень сильные мэры, которые имеют большой опыт и которым прислушиваются. Да, вот сегодня это тот же мэр, допустим, Донецка. Он уважаемый человек, он очень много руководит. Мне жаль, кстати, что вот у нас в Украине произошел такой неприятный случай, когда отстранили мэра Черновцов, Федорука, который был мэром 4 каденции, очень опытный человек. Я думаю, что он через суд отвоюет свое право руководить в городе. Это зависит, и в принципе, если власть будет центральная больше давать полномочий на места, это сделает страну сильнее. Потому что когда идет полная централизация, страна остается слабой.
Скажите, вот был такой эпизод вашей деятельности, когда вы выступили с протестом против демонтажа в Харькове мемориальной доски в память о пребывании в этом городе главы Украинской греко-католической церкви кардинала Иосифа Слепого.
Да,
было. А потом вроде бы вот удалось договориться с харьковскими властями, открыть новую доску. Вот это такой пример региональной дипломатии. Как удалось достичь вообще какого-то результата в этом? Вот просто интересно механика.
Вы знаете, я просто губернатор Харьковской области, господин Добкин, он перед этим был мэром Харькова, он просто прочитал определенную литературу, и он понял, кто такой кардинал Слепой. Это человек мира. Это кардинал Римо-католической церкви, да, который был в большом уважении в папы римского, за которого у Хрущева просил Кеннеди и другие лидеры, да. И когда эту дошку уничтожили, это был акт вандализма, и я остро выступил, остро. И очень приятно, что он перезвонил, извинился, и сказал: Андрей, давай мы эту несправедливость будем исправлять. И была изготовлена новая доска, мы с почестями ее установили. Кстати, были представители всех конфессий, и православные, и греко-католики, римо-католики, автокефальные, благословили. Да, но только коммунисты были против. Вот коммунисты были категорически против. Чем он им не понравился, не знаю. И, в принципе, даже вот Дни Львова в Харькове, которые мы делали, там очень хорошо прошли на ура, где-то 25 тысяч харковян брали участие в наших мероприятиях. Кстати, вот тоже делегация Харькова к нам приезжала в этом году играть в футбол, депутаты играли. То, в принципе, вот этот лед, который существует, его ж можно растопить только теплом. И это проблема страны, что люди плохо знают друг друга, что люди между собой не общаются, они общаются через телевизионную картинку, которую им показывают центральные СМИ. А что центральные СМИ показывают? Страх, секс, там, смерть и все такое резонансное, да? А есть же много интересных примеров. А нам же надо сплавливать страну. Вы же посмотрите, вот если брать Украину, да, там Западная Украина. Мы за последние 100 лет в 6 разных государствах были. Это большой опыт даже того же Магдебургского права. Львов получил Магдебургское право 655 лет тому назад. С другой стороны, берем тот же Донецк-Харьков, да? 350 лет это была Россия, потом Советский Союз, и это надо понимать. И сегодняшняя власть, она должна все делать, чтобы соединить страну, чтобы люди поняли друг друга, чтобы были дешевые авиалинии между городами. Тогда будет мощная, сильная страна, которая будет хорошим партнером и для России, и для Европейского Союза.
Послушаем звонок, у нас Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Здоровенькие булы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы спросить вот о чем. Значит, Андрей Иванович, у вас чувствуется толковый хозяин. Ну и вопрос такой хозяйский хочу задать. Вот во Львове тротуары сейчас асфальтируются или мостятся брусчаткой? Вот такой вопрос. Спасибо.
Ну, спасибо за хорошие слова. Мы полностью, даже все дороги в центре города сейчас переводим в брусчатку. Тут мы забираем асфальт, который был положен в советские времена, возвращаем брусчатку, а на тротуары сейчас ложим гранитную плиту, тоже мелкую такую мозаику. В принципе, это ничем не отличается от того, что вы сейчас видите в Праге, в Кракове, в Вене. Вот мы делаем то, что было сделано 100 лет назад, а за советское время было уничтожено. И мне это очень нравится, потому что та автентика, она дает очень позитивную энергетику.
Вот есть, кстати говоря, вопрос с Фейсбука. Вот есть, кстати, комментарий от Оксаны. Я знаю много жителей Львова, которые разговаривают по-русски постоянно. И это никого не удивляет и не шокирует. Забудьте о стереотипах. Вот такой Спасибо. Есть комментарий. Вот послушаем следующий звонок. По-моему, у нас есть... Да, говорит Людмила Ивановна. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Добрый говорите, вечер.
Здравствуйте.
Добрый
вечер.
Я с удовольствием приветствую господина мэра.
Добрый вечер.
Теоретически я бывала у вас, именно теоретически, в студенческие годы. Моя приятельница большая вышла замуж в Западную Украину. И вы знаете, зная, что ее муж западный хохол, она подготовила все песни там какие-то, разучила, и танцы, и слова. Она чисто русская.
Какая самоотверженная девушка,
говорили,
да.
Говорили, пугали, что ой, там враждебно настроены. И Оля рассказывала с восторгом, и как какие контакты были, да, дружеские, и как ее приняли хорошо, понимаете? Если уважаешь другую нацию, ее обычаи, то всюду будет хорошо. А спросить я хочу вот что. У нас в Смоленске, к примеру, был мэр, который посмел выйти из «Единой России». Ну, конечно, грехов нашлось каких-то. Его посадили. Народ, конечно, предполагает, что основная причина, что он посмел выходить. Хотя потом объявил губернатор, что он не выходил. Народ знает, что выходил. Допустим, бывает ли что-то подобное у вас? Это первый вопрос. Ну, а еще есть просьба. Есть у вас депутат в Киеве по фамилии Тарасюк, во всяком случае, был. Вот. Имени, отчества я не знаю. Вы знаете, впечатление от его выступления было такое, как от вашего. Очень хорошее. Если наполовину хоть так вот у вас, например, как мы слышим в России, слава Богу, помогай вам Бог. Вот подобное выступление было и у него. А после Спасибо. Него как раз по контрасту было, ну, абсолютная дура. Женщина-депутату, простите за выражение.
Слушай, ну давайте вот будем соблюдать это. Я даже знаю, кто это был, но давайте будем соблюдать уважение к гостям эфира, да?
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. Мой ответ прост. Я, кстати, беспартийный. И очень этим горжусь, потому что я должен любить всех. Людей, которые входят в разные партии, которые разного вероисповедания, разных национальностей. Это мой принцип жизни, да, любить людей. А если говорить о партиях в Украине, ну, у нас еще ситуация такая, возможно, не до конца выстроенная, потому что у нас еще 180 партий в Украине. Да, есть там, которые партии имеют больший рейтинг, меньше рейтинг, но мне кажется, что мы со временем придем к тому, что в Украине будет, ну, там 5, 6, 7 партий, которые будут иметь большее влияние, и партийная жизнь, она как-то более-менее стабилизируется. Я не готов сейчас отвечать на вопросы о том, что если кто-то выходит с партии, какие к нему там санкции. Мне кажется, что у нас в Украине это совсем по-другому, потому что за 20 лет независимости у нас в Украине всегда к власти приходит оппозиция. Нравится это кому-то, не нравится, этот факт. Допустим, в той же России, я знаю, там немножко другая ситуация, вот, но я горжусь тем, что мы в этом плане стоим на платформе демократии. Дай Бог, чтобы так было дальше.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, я по национальности украинец, сам живу в Москве, но в то же время у меня мама американская гражданка. Я хотел бы у вас узнать, как вот украинцу попасть в Америку, потому что я слышал, есть украинское такое лобби в Америке, которое как-то сообщает, что ты украинец, и переезжаешь, как-то на работу устраиваешься там и так далее.
Да, это когда-то...
Попасть куда, в Америку попасть?
Да, это человек хочет попасть в Америку. Когда-то было такое, знаете, еврейское лобби, я помню, которое всех в Америку переселило. Теперь украинцы, ну, понимаете, жизнь не стоит на месте.
Не, ну, украинцев много и в Канаде, и в Америке. И мне кажется, что там есть, кстати, очень разные генерации, потому что есть украинцы, которые выехали там 100 лет назад, которые выезжали там в 40-е годы, которые выезжали там в 90-е годы, там 200-е. Ну, есть процесс миграции, он был, есть и будет.
Слушай, на это, на самом деле, дорога к очень серьезному вопросу, потому что действительно очень много львовян заработает за рубежом. Это так? Из города уехали сотни тысяч людей, наверное, десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, да?
Ну, многие уехали, многие приехали, миграция есть, да, конечно. Кстати, вот в Москве много наших живет, тут же Фридман, тут же Ягольник, многие музыканты, которые львовяне, кстати, очень рад, когда они приезжают во Львов, чувствуется, что вот атмосфера сразу появляется с их приездом.
Ну, это, кстати, вот тоже новая тенденция, да, потому что многие ведь москвичи, которые львовское как происхождение, к вам возвращаются, они проводят какие-то фестивали, как Башмет, например, да?
Ну, кстати, вот в этом году, вот, в июне, у нас был джазовый фестиваль «Альфа-джаз», который в том числе спонсировал Михаил Фридман. И он 3 дня гулял по городу, ему очень нравится гулять, когда на него никто не обращает внимания, когда нет никакой охраны, и он просто как нормальный человек встречается с друзьями, с коллегами, потому что он до 20 лет жил во Львове, родня его, друзья. Тут же Башмет, который приезжает, другие ребята. И, в принципе, я всех, кстати, приглашаю, кто любит джаз, в следующем году с 1 по 3 июня будет второй джазовый фестиваль. Я могу вам гарантировать, что те исполнители, которые приедут, это будет топ и лучшего джазового фестиваля в 2012 году ни в Монтрео, ни в Нью-Йорке вы не увидите. Приезжайте.
Нина Васильевна из Москвы, здрасте.
Здравствуйте, господа. Я хочу сказать, что я была дважды во Львове и поделиться своим впечатлением. Вы знаете, я там не пользовалась транспортом, только ходила, можно сказать, раскрыв рот. Прекрасное. То есть, ну, я не знаю даже, какие слова сказать, замечательный город. И кроме того, и люди. Вы знаете, я останавливалась у своих родственников, которые тоже москвичи, но там на какой, ну, жили там, осели вроде бы основательно, но потом пришлось уехать. Ну ладно, не в этом дело. А в том, что вот ходила, и вот помню даже, знаете, из окна первого этажа молодая женщина, наверное, видя, какая я усталая. А я что-то спросила, значит, я москвичка, и вот говорят, москвичи очень отличаются по говору. И вот она, боже мой, сколько лет прошло, я помню эту такую приятную очень женщину молодую, она мне сказала: «Ласкаво просим, зайдите, я угощу вас кофе, вы, наверное, устали». Ой, я так была ей благодарна, просто, знаете, я вот говорю, ходила, и вот из открытого окна, и совершенно вот незнакомому человеку.
Нет, тогда еще не было львовских кофеен, просто люди сами на себя брали функции гостеприимства.
Были, просто я такое осталось. Очень-очень приятное впечатление от этих поездок во Львов. Спасибо вам, Андрей Иванович.
Спасибо вам. Вы знаете, у нас очень чувствуют и любят хороших людей. И когда идет хороший человек, от него энергетика идет на километр. И у тебя есть желание просто подойти и даже помочь. Ты его не знаешь, но он приятен, он хорош. И я благодарю вас за эти хорошие слова. Просто вы хорошая женщина, имеете хорошую ауру, поэтому, видите, молодая девушка заметила. Хотела с вами поделиться, наверное.
Видите, вот эти высказывания еще раз показывают то, с чего я начал эту программу. Что есть вот, с одной стороны, вот один образ Львова, который в сознании людей, которые были в вашем городе, да, которые там бывали, которые сталкивались с реальной ситуацией, причем в разные там эпохи, да. А есть тот образ, который существует вот в таком в политическом сознании, который активно используется, эксплуатируется годами, и с ним, вот, вероятно, можно бороться только таким вот, образом.
Да, лед можно растопить только теплом. Что мы и делаем.
Но, кстати говоря, инфраструктура. Ведь вот когда люди говорят, что и вы говорите, по Львову можно ходить пешком, это ведь все логично, да, но с другой стороны, есть же другой Львов, не туристический Львов, житель Львова, которым, наверное, не так просто пешком ходить. Город у вас с инфраструктурной точки зрения имеет проблемы? Я вот вижу, вот есть даже вопросы на Фейсбуке. Вот Ярослав спрашивает, почему в генеральном автоматизированные паркинги в центре Львова, которые были в генеральном плане, до сих пор не строятся, хотя на них вот провели...
Очень простой вопрос. Дам ответ.
Да, да,
потому
да.
что у нас Украина единственная страна, где запрещена эвакуация машин. И, допустим, что такое паркинг? Это же надо платить за место. Сейчас мы ждем, когда Верховный Совет примет дополнение к законодательству, чтобы возобновить эту практику, чтобы можно было, когда ты не там машину припарковал, можно было ее просто забрать и сделать возможным экономически те же паркинги. Потому что у нас есть несколько мест, и мы планируем начать строительство больших паркингов в городе. Мы это обязательно будем делать, но должна быть экономика. Мы же не можем делать все убыточно. И город очень компактен, и проблем парковок, если честно, нету больших. Просто комфорта будет больше, когда мы их построим.
У нас есть еще один звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Владимир, да, здрасте, Владимир. Говорите.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить у вашего гостя.
Да. Ну, спрашивайте.
Раньше я бывал в городе Трусковец, курортный город. А сейчас функционирует этот курорт?
Да, конечно. И Трусковец, и Моршин, и Схидница. Водичка очень хорошая. Всегда рады гостям. Приезжайте, потому что многие со всех стран мира едут. Почему? Потому что того качества воды вы не найдете ни в Баден-Бадене, ни в Карловых Варах, ни в других курортах. Потому что она нам просто подходит. И очень многие приезжают, спасибо, ждем.
Ну вот, кстати говоря, если бы действительно вот начал уже функционировать Львовский аэропорт в полной мере, это было бы, стало бы не только воротами во Львов, но и во многие вот такие курортные города Львовской области. Это...
Ну тем более вы же знаете, что в 2014 году Львов будет подавать заявку на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Там не могу гарантировать 100%, что мы с первого раза получим. Тот же Мюнхен, допустим, уже второй раз претендует, в 2018 году не дали, сейчас тоже претендует на 2022 год. Но планируются очень большие инвестиции в инфраструктуру, в том числе спортивную инфраструктуру, потому что многие россияне, москвичи помнят наши Карпаты, помнят Славск, помнят Тысовец, потому что ну, это единственное место, где люди ехали в большом количестве. Да? Это сейчас уже там Франция, Австрия, Италия, есть комфорт, и мы хотим этот рынок возобновить. Что вы приехали, покатались в горы, поехали, попили хорошие водички и просто получили блаженство от города, от архитектуры и наслаждение от хорошей гастрономии, львовских кофеен, цукерин, всяких вкусных-вкусных вещей.
Валентина из Рязанской области. Здравствуйте, Валентина.
Добрый день. Я хотела бы спросить у гостя, имеет ли право внучка западного украинца, мой дед выходец из Украины, получить украинское гражданство? И почему архивы Украины не отвечают на запросы? Вернее, я хотела бы узнать историю нашей семьи и подавала запросы ровно в архив.
Но а это точно не вопрос представителю местной власти, Валентина, честно вам скажу.
Это вопрос ближе к президенту, потому что он решает вопросы гражданства.
И гражданства, и архива, и всего остального.
Но если, допустим, вот вы, если вы обращались ровно в архив, дам вам совет. Вы, пожалуйста, напишите письмо мэру города Ровно, там нормальный мэр, и он, я просто уверен, вам поможет с этим вопросом.
Ну, это вот хорошая идея, кстати говоря, но... Кстати говоря, вот о собственности, да? Вы встречали ситуацию, когда люди хотели вернуть свою собственность в городе?
Ну, понимаете, у нас Украина закон о реституции не принимала. И это было бы довольно сложно, потому что вот за последние 100 лет Львов был в 6 разных государствах, понимаете? И, в принципе, очень большая миграция была во Львове. Структура населения города за последние 70 лет изменилась на 90%. И тут, если этот маховик запустить, то это будет очень и очень сложно и непросто.
Вот Маркиян спрашивает, что вам не удалось сделать из задуманного, и за что вы чувствуете угрызение совести, и почему это на Фейсбуке вопрос.
Ну, если честно, много еще хочу сделать. Хочу построить большой выставочный комплекс. Хочу построить большой летний театр в городе, чтобы принимать намного больше разных фестивалей, да. Если говорить о инфраструктуре, мы сейчас стоим перед вопросом строительства нового мусора, сортировочного большого комплекса с большой глубиной. Понимаете, работа в городе – это та работа, которая не, ее невозможно сделать всегда. Сколько бы ты ни делал, всегда есть та работа, которую надо еще сделать. Просто моя задача, чтобы вывести город на другую орбиту развития, чтобы я решал те же проблемы, которые решают мэры там Хельсинки, мэр там Рима, этого уровня, да? И мне очень приятно, что, допустим, благодаря УЕФА мы очень много вопросов решили, и у нас сегодня ситуация намного лучше, чем в других городах Украины, России, потому что уровень УЕФА по многим вопросам намного выше, чем те условия, которые ставит, допустим, Европейский Союз для стран, которые хотят войти. Это по уровню тех же стадионов, аэропортов, дорожного строительства и другие важные, там, тоже безопасности, кстати.
Ну, это, кстати, может быть, ответ на вопрос Марианны, которая говорит, что вы в этой программе много говорили о туристах, но это все центр города, а что-то должно город делать для развития спальных районов и периферии.
Не, ну, конечно, это инфраструктура, это дороги, это осветление. Это хорошее водоснабжение, это горячая вода, это тепло. Вот мы начали в этом году, 14 числа, отопительный сезон, как часики, да? Все четко работает, система работает. Это самое главное, потому что мэра любят когда? Когда все работает, когда нет проблем.
Нет, просто я больше, если мы начали бы говорить о спальных районах и о периферии Львова, нужно было бы все-таки нам сделать еще одну программу, уже, так сказать, для львовян, а не для наших, так сказать, слушателей в России и в Украине. Потому что эта тема, я думаю, на 3 часа. Мы могли бы 3 часа с вами проговорить, причем про каждый спальный район. Это такая реальность, которую тоже нельзя отвергать. Ну, а эту программу мы фактически завершили. Вот, кстати говоря, многие ваши слушатели, избиратели львовские, они вот говорят, что они первый раз слышали вас на русском языке. Пишут на Фейсбуке, очень, так сказать, удивляются, что вы умеете, оказывается, как хорошо разговаривать.
Я 2 года жил в Москве, и мне очень приятно вспомнить русский язык.
Ну вот, поблагодарю мэра Львова Андрея Садового за участие в этой программе. Спасибо, Андрей Иванович, что были с вами.
Большое спасибо вам, желаю вам успехов. И любви, большой-большой любви всем.
Спасибо. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Андрей Шары подведет итоги дня буквально через пару минут. Итак, тема выпуска. В Египте произведен обмен израильского капрала Гилада Шалита на несколько сотен палестинских заключенных. Кто проиграл, кто выиграл от этой сделки. Отменен визит Виктора Януковича в Брюссель из-за переговора Юлии Тимошенко. Как дальше будет развиваться отношения Украины и Евросоюза. И в Москве открылся международный кинофестиваль «Профессия журналист».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Супруна как демонстрация.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, как следователи давят на врачей.
В блогах Свободы.
Хитрый Боря и неумный Рома. Дмитрий Гололобов о процессе Березовского и Абрамовича.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дипломатическое наследство, доставшееся новому послу США в Москве Майку Макфолу, анализируем с руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран Владимиром Согриным. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».